программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. У нас сегодня выездной эфир.
Да, я ждала, когда ты скажешь, в студии.
Нет, у нас выездной эфир. Мы прилетели в Цюрих для того, чтобы поговорить. Ну, будет какой-то посторонний звук, если... Тем будет понятнее, что мы не в студии радиостанции Москвы, а мы в гостях у Михаила Ходорковского.
Да, здравствуйте вам. Здрасте. Рад вас здесь видеть.
И несмотря на то, что у нас совершенно нетрадиционная обстановка, потому что мы не в студии, но вопрос у нас, с которого мы начинаем, вполне традиционный. Это вопрос о самом сложном, самом таком тяжелом решении, которое вам приходилось принимать. Может быть, это решение не только вас касалось. Может быть, вы о нем думали долго, а может быть и нет. Но самое тяжелое, самое сложное.
Я пытаюсь вспомнить какие-то решения, над которыми мне приходилось долго думать, прежде чем что-то сделать. Но вот сразу мне как-то в голову ничего и не идет. Вроде все решения в моей жизни, они... так возникали, меня жизнь к ним подводила, и вроде как уже и выхода нет, по-другому-то никак и нельзя поступить.
Я как-то мне сложно поверить, чтобы у вас не было, ну, знаете, как бывает, вот можешь сделать так, а можешь сделать так. Вот я сделаю так, будет, наверное, плохо или хорошо, и сделаю так, тоже, наверное, будет плохо или хорошо, не понимаю. Наверняка же были какие-то развилки, над которыми вы думали.
Я, несомненно, много раз размышлял над вариантами, но я не назову это решениями сложными. Ну вот, например, начинается, когда я работал в нефтяной компании, то возникали вопросы достаточно крупных проектов, там, может быть, там, на много сотен миллионов, на миллиарды долларов. И ты думаешь, какой вот из вариантов предпочесть. Но здесь есть достаточно понятные расчеты, которые ты делаешь. И ты понимаешь, что вот это вот решение, оно проходит, а вот это решение, оно никак не проходит. А если ты не имеешь достаточной информации для того, чтобы принять решение, тут эту дополнительную информацию получаешь. Конечно, бывает так, что информации недостаточно. Но вот в моей жизни не было, вот так вот, я не могу вспомнить когда-то вариантов таких, чтобы настолько были равные возможности осуществления и того, и другого сценария, чтобы мне приходилось долго размышлять и выбирать. Ну вот, я абсолютно уверен, что многие люди, которые меня знают, думали, что мне долго приходилось думать над решением возвращаться или не возвращаться в Россию тогда, когда стоял вопрос о моем аресте. На самом деле не было такого выбора. Я совершенно точно знал, что если я уеду, то ситуация здесь в стране будет развиваться по отношению к моим сотрудникам, по отношению к моим друзьям наихудшим из возможных способов. Ну, как понимаете, человек убежал, значит, что-то он за собой такое чувствует, от чего надо бежать. Никому не объяснишь, что судебная система у нас кривая и косая, непонятно на какой глаз или на оба сразу. Это все никому не объяснишь. То есть, соответственно, выбор-то он простой. Либо ты дальше живешь весь в дерьме, либо ты живешь хуже, но чувствуешь себя нормальным человеком. Ну, мне трудно себе представить человека, прошедшего там мой путь, который бы потом сказал: да ладно, наплевать мне на репутацию, наплевать мне на тех людей, с которыми там. Я побывал в десятках тяжелых ситуаций. Спрячусь. Несерьезно. Ну, просто несерьезно. Нет альтернативы на самом деле.
А в сложных ситуациях вообще часто так бывало, что на самом деле альтернативы нет, и нам только со стороны кажется, что вы могли поступить так или иначе. Вы могли в 2003 году читать доклад или не читать доклад, там, поднимать тему северной нефти или не поднимать тему северной нефти.
Здесь на самом деле скорее речь шла об ошибке.
Чьей?
И мои, и Волошина, и других людей, которые считали, что вопрос о использовании коррупции как несущей конструкции государства еще не решен. Мы полагали, что это решение еще не принято, что на него еще можно повлиять, что возможно у страны, что страна еще не прошла вот эту вот развилку. Оказалось, что на самом деле развилка уже пройдена. Оказалось, что, как мы потом узнали от Михаила Михайловича Касьянова, что на самом деле в решении по северной нефти Путин уже принимал участие, то есть он подробно знал эту ситуацию. То есть развилка уже была пройдена. И, конечно, если бы эта информация была раньше, то вот этот шаг не был бы предпринят, ну, вследствие своей полной бесполезности. Вот. Но когда информации нет, то значит надо поступать так, как считаешь правильным. А так на тот момент было правильно, потому что мы в своем развитии, мы имеется в виду страна, подошли к вот этой вот самой развилке, когда надо было выбирать, либо мы дальше идем нормальным путем, так, строим прозрачные компании, повышаем капитализацию на рынке, постепенно диверсифицируем экономику, наращиваем долю в экономике, принадлежащую малому и среднему бизнесу, постепенно переходя к инновационной экономике и далее к экономике знаний. Либо второй путь, если мы дальше продолжаем вот эту вот наращивать коррупционную часть, увеличивать долю средств, которые компании отдают на разного рода коррупционные расходы, то, естественно, происходит закрытие экономики от инноваций, ну, по понятным причинам. Инновации требуют открытости, инновации требуют привлечения ресурсов извне, это значит транспарентности. Значит, это закрывается, и мы идем по пути дальнейшего построения, ну, собственно говоря, чеболей таких крупных корпораций, связанных внутри себя не технологическим образом, а связанных внутри себя тем, какую крышу они могут получить. Вот было два варианта развития страны.
То есть для вас это была не история конкретной сделки, а вопрос подхода, вопрос пути для всей страны?
Конечно. Ну, конкретная сделка по Сибнефти, она у нас... по северной нефти. Она не имела для нас принципиального значения, но купила государство эту северную нефть там на 400 миллионов дороже, чем она стоила. Ну и, так сказать, в конце концов.
Да кто им считает,
действительно? Да, это же государство, оно у нас вообще не очень любит считать расходы.
И все-таки вы говорите, что это ошибка, ошибка и ваша, и Волошина. То есть это же, наверное, тоже какое-то решение. Подумать, что это все-таки была ошибка, а не какая-то там специальная подстава или там глупость какая-то чья-то. То есть это же тоже, но вы же как-то потом...
Ошибку, которая для других людей очевидна, а всегда можно назвать глупостью.
А подставой?
А всякую глупость, которая совершается, пускай с малой вероятностью реализации успеха, но потому что просто человек не считает возможным вести себя по-другому, можно назвать ошибкой. А можно и не называть ошибкой, а можно называть демонстрацией.
Ну, то есть, когда вы анализировали вот это все, у вас не было каких-то сомнений, там, использовали вас, не использовали? Или это вот действительно речь идет о недостатке информации и непонимании ситуации?
Неточной оценки ситуации, да. Я думаю, что мы все предполагали, что вероятность 30/70, то есть 30% у нас есть, и тогда надо сражаться. А на самом деле было 0/100, потому что решение уже было принято. И вот этот риск 30/70 я его брал на себя. А риск 0/100 – это то, чего, я думаю, что Волошин тоже не понимал. И я не думаю, что здесь речь шла о подставе. По многим причинам я не думаю, что они интересны для слушателей.
Тогда давайте вернемся назад. Вот вы молодой человек, комсомолец. Все очень любят вспоминать вас активным комсомольцем. Для вас вообще при существующем тогда строе, Советский Союз, для вас вот эта вот комсомольская линия, это что-то было идеологическое или это был такой выбор чисто прагматичный? То есть вы решили, что так будет правильно и эффективно?
На самом деле и не то, и не другое. Вот сегодня людям сравнительно молодым трудно понимать ситуацию, которая была тогда. Тогда комсомол, во всяком случае, в технических вузах никто не воспринимал как организацию сильно идеологическую. Это была некая организация, которая помогала проявить себя людям, имеющим организационные способности. Ну, вот ты приходишь в вуз, ты учишься каким-то наукам, каким-то математика, там какая-то химия, там еще что-то. Но дальше тебе предстоит прийти на производство. И кто-то станет технологом, ну, его, вот, понятно, его обучили наукам. А кому-то предстоит стать сначала мастером цеха, потом начальником цеха, потом директором завода, линейным руководителем. То есть человеком, обладающим организационными навыками. А где эти организационные навыки воспитываются? Где им обучают? Вот эту функцию в технических вузах на самом деле выполняло участие в комсомольской работе. Оно давало навыки организационной работы. Это стройотряды, это картошки знаменитые, это куча другой разной организационной работы. И почему, собственно говоря, и руководители предприятий смотрели на бэкграунд человека именно в части комсомольской работы? Это не было идеологией. Какая идеология? Мы, так сказать, более мы заботились об этих проблемах. Это же технический вуз, не гуманитарий. История КПСС, заучить съезды. Ладно, заучил. Не стоит. А вот ездил командиром в стройотряд, реально может управлять там. А сколько в отряде было человек там? 20, понятно. 50, понятно. А второй раз ездил, а получилось, да, то есть. Вот то, что интересовало потом любого начальника цеха для того, чтобы поставить человека мастером. Или для того, чтобы поставить его там, наоборот, технологом. И не пробовать даже в качестве мастера.
Тогда расскажите про то, как принимать решения относительно людей, которые находятся под вашим началом. Потому что когда вам 20 лет, 25 лет, наверное, сложно. Как... Или, может быть, наоборот, со временем у вас не сильно изменился подход? Ну, у вас под началом же было очень много людей.
Конечно. Были сотни тысяч человек. Это организационная работа, а я в комсомоле всегда работал, моя работа всегда была организационная, я был замповорком. это как и всякая прочая работа, организационная работа, она требует неких навыков, которые со временем воспитываются. Говорят, что сейчас этому учат. Я не знаю. Я с этим не сталкивался. Я вот эти все бизнес-школы в этой части не понимаю. Потому что как посчитать проект, наверное, они могут объяснить. А вот как вести организационную работу, мне немножко трудно это представить. Это вот надо почувствовать. И, конечно, я экспериментировал. И, конечно, я совершал ошибки. Там мой первый стройотряд, где я был именно командиром, он до середины пути чуть было не закончился крахом. Потому что я пытался внедрять в маленький коллектив сильно демократические методы управления.
Вот тогда вас от демократии и отвратило, наверное, вот Михаил Борисович.
Левый поворот тогда случился на самом деле.
Ну, вот тогда я понял, да, что демократия и производство – это вещи трудносовмещаемые. Вот. И надо заметить, что я тогда ситуацию перевернул, и больше я таких ошибок в своей жизни не совершал. И это то, что отличает бизнес от общественной деятельности и от нормальной политики. Почему мы говорим, что нельзя строить корпоративистское государство? Да? Корпоративистское государство – это синоним фашизма на самом-то деле, если мы помним на Муссолини. Вот. Именно поэтому вы не должны пытаться вести сильно демократические себя, работая в промышленности, но вы не должны пытаться вести себя промышленно, не применять промышленные методы управления в государстве. К этому есть достаточно понятные причины и основания. Если будет интересно, я вам о них расскажу, но это две очень жестко разные сферы.
Я как раз наоборот хотела. Я подумала просто вначале, что вы сказали, что демократия при управлении производством невозможна, а при управлении страной в результате что возможно?
Авторитаризм плох.
То есть бизнес-подход к управлению государством – синоним авторитаризма?
Бизнес-подход, нормальный бизнес-подход к управлению государством – синоним авторитаризма.
То есть все-таки демократия?
Конечно, без всяких сомнений. Демократия на сегодняшний день – единственный по-настоящему работающий механизм для современного государства.
То есть сравнивать, например, огромную компанию «ЮКОС», которую вы управляли, и огромную страну Россию бессмысленно по управлению?
Я более того вам скажу. Сравнивать огромную компанию «ЮКОС» и маленький районный центр с точки зрения управления тоже абсолютно неправильно.
В таком случае расскажите про решения, которые продиктованы или не продиктованы внешней средой. Вот были решения, которые принимались там в конце 80-х, были решения 90-х, были решения нулевых. Время сильно влияет на то, как вы принимаете решения? Вот этот вот этап, на котором находится страна, или нет?
Человек не может быть абсолютно психологически независим от общества. И, конечно, тот этап, на котором находилась страна, то, как воспринималось в стране в целом происходящее, оказывали на меня совершенно очевидное психологическое влияние. Там, в начале 90-х я имел совершенно иные представления о современном капитализме, о современной экономике, чем те представления, я имею в виду именно в организационном смысле, чем те представления, которые я имел в начале 2000-х. Это были совершенно разные понимания. Соответственно, и мои решения были совершенно разными. И с точки зрения целеполагания, и с точки зрения методов реализации.
Цели как менялись?
я когда я начинал работу, я был твердо уверен, что самое главное – это вот какой-то построить коллектив. Вот это самое главное, чтобы коллектив был хороший и что-то он делал. А это был конец 80-х, и я себе так вот представлял правильное управление. И это было отражением тех процессов, которые происходили в то время в обществе, народные предприятия, да, знаете, там, права трудовых коллективов.
Мы так родились в тот момент, но, в общем, да, теперь уже знаем.
Читали, да.
А потом я постепенно стал понимать, что существуют какие-то цели, которые надо решать, если ты занимаешься производственной деятельностью, ты должен решать некие задачи. Какие задачи? В тот момент везде звучало, и, естественно, в голове у меня тоже отдавалось, что самое главное – это прибыль. Вот прибыльная компания – это хорошо, неприбыльная компания – это плохо. Чем больше прибыли, тем лучше. Значит, вот главное – это прибыль. Прибыль, прибыль, еще раз прибыль. Значит, все остальное – мелочь. Ну, совершить разворот там, на 180 градусов невозможно. Никакой человек так себя повернуть, наверное, не может. Значит, тут что-то осталось от необходимости как-то поддерживать нормальные взаимоотношения в создании трудового коллектива. Я, например, очень всегда с большим трудом увольнял людей. Трудно мне это было. Вот. Но главное – это прибыль. Вот стал концентрироваться на этой задаче. Прошло какое-то время, наступил 98-й год. И стало понятно, что даже когда вот этот вот критерий оптимизации максимальная прибыль, он не приводит не то что даже к успеху, дело даже не в этом. В какой-то момент ты начинаешь понимать, что прибыль, конечно, очень важна, но все-таки не она главная задача. Сталкиваешься с людьми вот в этой кризисной ситуации, и что ты будешь говорить, вот когда, ну, действительно, ты понимаешь, что ситуация крайне фиговая. Значит, что ты будешь говорить? Ребята, давайте поднажмем, чтобы была больше прибыль. Никого не убедишь. Ребята, давайте поднажмем, чтобы мы, наш трудовой коллектив жил хорошо, что мы такие классные, а вокруг-то города, ну, те проблемы, тоже вроде как не мотивируют. Начинаешь думать, а что же мотивирует на самом деле? Ты понимаешь, что мотивировать может только нечто, что-то общее. Служение чему-то такому, к чему тебя внутренне призывать не претит. А чему можно служить? Только людям. Можешь прийти и сказать: ребята, сегодня надо потерпеть, потому что иначе вот это все развалится, и людям будет плохо. Вы понимаете, что людям будет плохо, если мы сейчас, мы вот сейчас не потерпим? Это ты понимаешь, что это можно объяснить. А когда ты это объясняешь, ну, надо быть уж совсем насквозь гнилым и циничным, чтобы у тебя у самого это в голове не отпечатывалось.
Михаил Ходорковский в программе «Разбор полет» о своих целях и о решениях, которые принимал в течение жизни. А все-таки давайте немножечко про 90-е еще поговорим, конкретно про 96-й год. Выборы и поддержка Ельцина. Это решение было тоже какое-то вынужденное? То есть нельзя было по-другому поступить или нет?
Ой, я хорошо помню эту историю. Она была очень юмористическая. Мы были в Давосе. И я сидел за столиком в кафешке, там в Давосе. А рядом, недалеко от меня, сидел незабвенный Борис Абрамович Березовский, который разговаривал с каким-то очень крупным, не буду называть, западным деятелем. Очень серьезным человеком. И этот очень серьезный человек, но я не мог не слышать их разговоров, я просто сижу, а они вот 5 метров от меня. Этот очень серьезный человек говорил Борису Абрамовичу такие слова, что типа, ну, вы хорошо пожили вот эти вот годы, это он Борису Абрамовичу говорил. Ну, а теперь все нормально, отъезжайте. Сейчас коммунисты победят, но мы с ними будем налаживать отношения. Кончились хорошие годы.
Тут Борис Абрамович и Михаил Борисович слегка побледнели оба, по-моему.
Вот я не знаю, бледнел ли Борис Абрамович, вот, а я понял, что разговор пошел интересный, потому что я-то сам, чтобы вы понимали, в то время был вообще никак не в политике. Политикой у нас занимался Леонид Борисович Невзоров. Я, так сказать, промышленностью меня это все сильно не интересовало. И мне надо было вот какой-то сильный толчок, чтобы я ощутил необходимость хоть что-то делать. Ну, прихожу в гостиницу. А в соседнем номере у меня, от меня в соседнем номере, жил уважаемый Геннадий Андреевич Зюганов.
Счастливое стечение обстоятельств.
Вот. И вечерком мы как-то с ним встречаемся, так и садимся разговаривать. Он мне говорит: Михаил Борисович, как мы вас уважаем. Ну, вы, так сказать, крупный руководитель промышленности. Вы, мы вот сейчас победим, вы у нас тоже будете руководить предприятием. Ну, естественно, так сказать, все мы национализируем, но вы будете руководителем нашего государственного крупного предприятия. Так что...
Готовь. Я уже представился, Геннадий Андреевич, как мы знаем, как он говорит.
О, да. О, так что у вас все будет хорошо в этом смысле. Вот я некоторое время думал, пока летел. Когда прилетел, сказал Леонид Борисовичу: Леонид Борисович, не устраивает, надо что-то делать. Вот, потому что, вы понимаете, я с уважением отношусь ко всем нашим политикам, включая Геннадия Андреевича, но когда я представил себе, что этот уважаемый человек, учитель, школьный учитель, будет руководить национализированной промышленностью и говорить реальным руководителям промышленности, что делать, как выпускать, как это в советские годы было, вот так, Госплан, Госснаб. Помните всю эту историю?
Ну, вообще ГОСТы, все плановые, вот, экономика,
да.
Все.
И это вот, вот тот, кто мне это будет говорить, это вот Геннадий Андреевич. Там не какой-нибудь там светило, да? Там, я не знаю, капельца, да? Сказать, или Йофер. Да? Я мог бы сообразить, что... Ну, вернее, решить в тот момент, что если этот человек, ну, какой-то там на три головы меня выше, может и не так плохо, если он мне будет говорить, что там надо производить. Но я точно не был готов, чтобы вот, вот эти известные мне люди начали руководить промышленностью, потому что я точно понимал, что после этого мы окажемся в яме мгновенно. То есть даже... выкарабкаться-то шансов нету никаких. Вот. Надо что-то делать. Ну вот мы сначала начали мягко. Когда мы начали мягко, то здесь возникла еще более интересная ситуация. Оказалось, что в окружении Бориса Николаевича существует группа очень серьезных людей, которые считают, что, ну, поскольку Борис Николаевич проигрывать-то не хотел, совершенно точно, что он бы власть бы не отдал, но вот в отношении способов там существует вот у этой группы некий консенсус. Консенсус этот заключается в том, что коммунистическую партию надо запретить, выборы не проводить, а Борису Николаевичу просто срок своего руководство страны продлить.
Как знакомо теперь.
Ну ладно, коммунистов не запрещают.
И здесь-то мы впали в полную панику, потому что, с одной стороны, крах, потому что люди, которые собираются создать плановую экономику, априори не могут этой плановой экономикой руководить, ну потому что они просто слабые конкретно. Они просто слабые. А с другой стороны, мы имеем потенциальную диктатуру, которая тоже означает полный крах, потому что совершенно понятно, что вот эта вот совершенно небольшая российская экономика, я вот всегда, когда слышу про то, какие мы великие, мне всегда хочется спросить, ребята, давайте мы все-таки будем великими, но реалистичными. Да? Экономика у нас маленькая. Страна у нас с точки зрения численности населения небольшая. Да? А численность населения на сегодняшний день — это ключевой вопрос. Да? Потому что мы вступили в этап, когда опять определяющим является человек. И если у нас 140 миллионов, то по 140 миллионам надо протягивать ножки, а не говорить, что у нас территория огромная. Значит, так вот, понятно, что если диктатура, если вот мы замыкаемся на этих 140 миллионов человек, то мы тоже точно падаем. У нас нет шансов самим вытянуть современную экономику. Тогда мы вот и пришли к решению, что надо идти к Борису Николаевичу вместе с Анатолием Борисовичем. Анатолий Борисович выбрали именно потому, что это был человек, которого Борис Николаевич слушал. А нам надо было, чтобы нас услышали. И вот когда мы пришли к Борису Николаевичу, там нас в коридорчике встретил уважаемый человек, даже несколько уважаемых людей, вы их все знаете, которые нам сказали, ну, я уж не знаю, как всем остальным, то, что я лично слышал, мне было сказано, что оттуда выйдете и поедете в Лефортово. Здесь мы поняли, что шансов не договориться с Борисом Николаевичем у нас нет, потому что если мы не договоримся, то точно Лефортово. Вот, и вот, собственно говоря, тогда и родилась договоренность, что ни в коем случае нельзя запрещать КПРФ, ни в коем случае нельзя отменять выборы, надо идти на выборы и выигрывать, точка. И нет альтернативы.
И опять это решение от безысходности, потому что у вас была патовая ситуация, и так плохо.
Абсолютно.
А вообще, на самом деле, взаимоотношения с властью, вы же там все 90-е так или иначе там рядом с каким-то министром как-то взаимодействовали, там советовали, помогали, замещали.
Да не как-то, я вполне конкретно работал.
В разных ипостасях, скажем так. Для вас эти решения взаимодействовать плотно с властью, это был что, просто инструмент, потому что вы же сказали, что вам политика неинтересна была тогда?
Давайте опять же разделим политику. У нас вот сегодня один из признаков, к слову, тоталитарного режима, это то, что все, что не личная жизнь, все политика.
Да.
Вот. На самом деле все-таки политика, это чистая политика, это достаточно узкая сфера. Это вот сфера, связанная с выборами. Все остальное, оно носит несколько иное название, иные названия, их много.
Иные. Это в идеальном мире.
Да. Да, ну как в идеальном, в демократическом.
А тогда так и было?
Да. Значит, ну мы достаточно близко были к построению демократической модели, во всяком случае, в головах. Конечно, на практике это не реализовалось в полной мере, но в головах были достаточно близки. Вот если мы говорим про начало 90-х, то государство для нас было одним из тех инструментов, с помощью которого выстраивались новые взаимоотношения внутри промышленности. Ну, Советский Союз разрушился, А промышленность не может быть совершенно индивидуалистичной. То есть ты не можешь взять одно предприятие и как-то его развивать. Потому что комплектующие ты должен получать, и комплектующие должны быть более-менее понятные и предсказуемые по размерам, по качеству материалов. И не все ты можешь описать. Потому что если ты начнешь все сам описывать, то ты просто удавишься. Значит, когда у тебя идет железнодорожный вагон к тебе, ты должен более-менее полагаться на то расписание, которое тебе спускают. Когда ты подключаешься к трубе или к электричеству, ну, ты хоть должен немножечко уверить, немножко понимать, какое в этой трубе давление и какую частоту или какое напряжение тебе дают. Да, то есть вне определенного достаточно обширного государственного регулирования промышленность, современная промышленность, существовать попросту не может. Все те, кто на эту тему говорит, что это все ерунда, мы без государства справимся, ребята, это нереально. Современная промышленность вне такого инструмента, как государство, не работает. Значит, вот моя работа, собственно говоря, с правительством, она и заключалась в том, чтобы в экстренном порядке выстраивать новые промышленные взаимоотношения. Новые правила. Это не правила игры в смысле бизнеса, а правила работы.
Но это вас позвали, вы приняли решение согласиться, или вы сами захотели это делать и нашли способ это делать?
Да нет, тогда на самом деле я ведь с конца 80-х годов был в числе небольшого числа тавтологии, извиняюсь, был в числе тех людей, которые первыми реализовывали новую экономическую модель. НТТМ, кооперативы, коммерческие банки. Мы всегда были в первых рядах. И поэтому мы, конечно, были известны. На нас обкатывались новые экономические модели. Мы первые получали синяки и шишки, но, соответственно, пироги и пышки тоже.
Слушайте, я хотела... Но при этом, да. Если вы отказались пойти сами в правительство,
тоже в 96-м, да.
Мне было интересно действительно работать в первом российском правительстве. Оно еще было до развала Советского Союза. Я был советником Усилаева по экономическим вопросам, поскольку в российском правительстве еще не было специалистов по экономике, особенно по современной, по новой экономике. А я к тому времени уже... Ничего себе, 5 лет тогда. Представляете, целых 5 лет.
Серьезно. Да,
в этом во всем крутился. Вот. И мы действительно пытались что-то делать. Потом я ушел, когда произошла смена, пришел Гайдар, я ушел в Министерство топлива и энергетики, потому что туда позвал Лопухин, тогдашний министр. Он мне показался человеком интересным. Я не скажу, что может быть сильным каким-то особым руководителем, все-таки ученый, но интересным человеком. Мне было интересно. Вообще сфера вот топливо энергетики – это та сфера, в которой мои знания могли быть наилучшим образом реализованы. Было Министерство химической промышленности, по-моему, тогда он назывался. Ну, там все это было немножко в более разваленном состоянии. И там, ну, не удалось с министром найти взаимопонимание. Он побаивался новой экономики. Ну, а нам, соответственно, что нам туда лезть? Вот поэтому вот как-то так сложилась жизнь, что оказался в Министерстве топлива и энергетики.
А 91-й год, все эти события 91-го года, вы в каком качестве, где вообще были? Что-то я даже не смогла найти этого.
Мы этого никогда не скрывали, но особо и не рекламировали. Я был советником по экономике представителя правительства Силаева Ивана Степановича. Поэтому, когда вот началась вся эта история, я был за городом, сразу поехал в Москву, на ГНАУ, права у меня отобрали.
Тогда?
Да, ровно тогда от меня отобрали права. Вот. Приехал в Белый дом, пришел к Ивану Степановичу. Как раз такие события, значит, ну а где еще мог быть? Не было выбора. Я не мог идти на сторону Верховного Совета, хотя там были все знакомые, имеется в виду Верховный Совет, ВКЧП, так сказать, в нашем представлении это был Верховный Совет, к слову, Лукьянов. И мы не могли туда идти просто, ну, потому что, помните, как в замечательной книжке, нас бы не поняли свои и не приняли бы чужих.
Вот. Ну, опять же, не было. Вот я
опять решение, которое не могло быть иным.
Да, оно просто не, оно совершенно точно, оно просто не могло быть иным. Вот мы, так сказать, я пришел к Ивану Степановичу, так сказать, такие события, вот я в вашем распоряжении. Ну, окей, давайте там это делать, то делать. Там, ну, куча же была мелкой работы в Белом доме, пока вот эти все события шли. Вот мы этим занимались. А мне предложили взять в руки автомат, и я сказал, не, ребят, вот, так сказать, это не мое. Автомат-то я как раз и не возьму. Из вполне тоже понятных соображений. Ну, во-первых, я точно не был уверен, что я готов стрелять. Вот. А во-вторых, я понимал, что если Альфе дадут команду штурмовать, то без автомата в руках я, скорее всего, окажусь в тюрьме. А с автоматом в руках я, скорее всего, окажусь трупом. Поэтому, выбирая между тем и другим, я решил, что лучше.
Вот решение, наконец-то. Вот
решение не брать в руки автомат, находясь в Белом доме. Понятно про решения, которые вот они не могут быть иными, потому что есть ряд обстоятельств, есть определенная информация, которая формирует это решение. Тогда расскажите, как вы решаете по людям. Кем себя окружать? И часто ли вы ошибаетесь? Потому что там, вот рядом Сурков. Вот вы для себя решили, что хороший человек Сурков. Будем делать вместе делать.
Во-первых, надо заметить, я не ищу хороших людей. Я ищу людей эффективных. Когда я работал в промышленности, во всяком случае, я искал именно так. Я не очень хорошо разбираюсь в людях с первого взгляда. Я это за собой знаю. Поэтому, когда я с человеком контактирую первый раз, то мне его кто-то рекомендует из тех, кто я знаю, разбирается в людях. Где-то месяцев через 6 совместной работы я человека понимаю на 100%. И вот здесь вот, естественно, на 100%, когда я говорю, то я имею в виду в профессиональном смысле. Потому что...
А личные качества у вас не...
Личные качества в той части, в которой они являются...
Частью работы.
Частью работы. Вот в той части, в которой они являются частью работы, я человека чувствую на 100% и не ошибаюсь практически никогда. И вот здесь начинается... может быть, один из двух моих настоящих талантов, вот я считаю, я знаю, где сейчас в 50 лет, я точно знаю, где мои настоящие таланты. Вот один из моих настоящих талантов, я точно знаю, чем человек должен заниматься, где он будет максимально эффективен. Я вижу его потолок, ну или в редких случаях отсутствие потолка. Если мы возьмем Суркова, то он пришел в компанию совершенно в иной должности. И где-то месяцев через 6 я начал помогать ему двигаться вот в том направлении, в котором он продолжил двигаться в другие годы, именно потому что этот человек у которого я не чувствовал потолка. Ясно, там есть люди, которые там дорастут до такого-то уровня, и все. Ну, точка. А есть другие, где, может быть, у них где-то и есть потолок, но я просто вот со своего места в их профессиональной сфере этого потолка не вижу. Ну, журналист, например, да? Я могу отличить хорошего журналиста от посредственного, но я не могу определить, где потолок у хорошего журналиста, потому что, ну, это все-таки не моя сфера деятельности. Вот, если мы говорим конкретно про Суркова, то он человек очень высоко, можно применить слово «квалифицированный», можно применить слово «талантливый» в той сфере, в которой он, собственно говоря, и строил свою дальнейшую карьеру.
Но если это говорить про профессиональные качества, если говорить про людей, с которыми вы, скажем так, ну, делаете какое-то общее дело, здесь же нельзя без эмоций каких-то и какого-то каких-то личных качеств, которые не только профессиональные.
Ну, вот здесь вот немножко может быть странная ситуация. Рядом со мной не задерживаются те люди, с которыми в этом смысле я не могу найти общего языка, или я чувствую, что человек с гнильцой. Если я чувствую, что человек с гнильцой, я его потеряю.
А вот когда вас арестовали, когда вся эта история началась, вы проверили на практике свои ощущения от людей?
Ну, они подтвердились? Это было отнюдь не... не первая такого рода проверка. Наверное, наиболее жесткая, но не первая. Потому что разные люди могли предать и в 91-м, и в 93-м. Там ситуации были не менее жесткие. Просто такой массовости не было. Да вы сами обратите внимание. Де-факто из компании... никто предателем настоящего не стал. Даже вот очень много недовольства было по отношению к Алексею Дмитриевичу Глуховичу. Но я считаю, что, может быть, он зря там на фоне вот общей вот этой вот проблемы решил сводить какие-то личные счеты с Леонидом Борисовичем Невзлиным. Его на этом, конечно, заметно подцепили, и, так сказать, он наговорил много того, о чем, я надеюсь, потом он жалел. Вот, но если говорить о компании, о его работе в компании, вот именно о профессиональной сфере, он же не врал в суде, он не врал в своих показаниях. И когда на него даже давили эти прокурорские товарищи, он, конечно, всячески уворачивался. Вот, но кто бы не уворачивался на его месте. Но выражал разные эмоции, которые хотели бы, чтобы он выражал, наши прокурорские оппоненты. Но при этом, вот если вы возьмете его показания из нормального суда, он сказал только то, что было на самом деле.
Давайте еще пару слов про Романа Абрамовича. Угу. Вообще история сделки с Сибнефтью. Два раза пытались, один раз совсем не получилось, второй раз недополучилось. Вот тут какие были решения, насколько они были правильными или неправильными, по-вашему? И насколько для вас это вообще личная такая история?
Во-первых, она для меня не является личной. Все, что связано с работой, для меня сугубо вещь профессиональная, не переходящая в сферу личных отношений. Роман, на мой взгляд, повел себя так, как повел бы себя любой обычный предприниматель, не обремененные какими-то чувствами или эмоциями. Наверное, это хорошо, наверное, это правильно для предпринимателя. Не знаю, хорошо ли это говорит о предпринимателе, но тем не менее, вот, на мой взгляд, нормальный предприниматель в своем бизнесе должен быть безэмоциональным. Он пытался изменить ситуацию, улучшить ее. Когда он почувствовал, что это не получается, он не стал упираться и ухудшать свою личную позицию. Он просто отошел в сторону. А была ли эта сделка ошибкой? Ну нет, с профессиональной точки зрения готовилась совершенно замечательная вещь. Альтернативы ей потом так и не возникло. Планировалось слияние сначала ЮКОСа с Сибнефтью, а потом слияние с Шевроном, в результате которого мы могли бы получить крупнейшую российско-американскую корпорацию, которая бы имела мощный сбытовой узел и мощный производственный узел. Причем производственный узел не только в России, но и в Мексиканском заливе. Как известно, Шеврон потом там достаточно серьезные активы нарастил. Это позволило бы совершенно иметь совершенно иную геополитическую ситуацию. То есть связи, взаимовлияние между нашими странами было бы в иной плоскости, чем оно сегодня. То есть не в плане вооружений, да? Не в плане столкновений, а в плане первой прочной цепочки, связавшей топливно-энергетическую сферу. От чего можно было бы дальше идти в область технологий? Ведь у нас очень серьезные технологические проработки намечали Шевроном. Их России так и не удалось с тех пор ни от кого не получить, не купить. Эти технологические проработки были связаны в том числе с проблемой попутного газа на месторождениях, где нет постоянного притока. Да, вот это вот попутного газа. Там, понимаете, какая проблема? У нас куча месторождений, которые либо слишком маленькие, чтобы тянуть к ним нитку трубопровода, ну, имеется в виду газопровода, либо там очень большой пик производства газа, но на короткое время. То есть, опять же, нет смысла тянуть трубопровод той мощности, которая бы... И поэтому часть этого газа приходится сжигать, значительную часть. А часть газа просто бессмысленно добывать, потому что месторождение маленькое. Вот есть технологии, которые позволяют работать с этими месторождениями. И в частности, вот мы в Москве построили центр исследований и разработок, собственно говоря, которому в первом деле меня осудили, который одну из таких технологий разрабатывал, это топливные элементы. Производство электроэнергии на базе топливных элементов за счет газа, добываемого на вот таких вот малодебитных месторождениях. И другая технология – это перевод газа в жидкости, в дизельное топливо. Все технологии известные, но просто весь вопрос экономичный и неэкономичный. Американцы здорово продвинулись. Мы могли вместе с ними продвинуться еще дальше.
Но они продвинулись. Но подождите, вот. Абрамович же тоже понимал все это. Но почему же он не захотел стать, даже не знаю, мне не хочется употреблять слово «великим», но каким-то глобальным, получается?
Он захотел, он очень захотел. И,
а просто без вас? Просто не смог.
Просто не смог. Просто он почувствовал, что он не может изменить позицию Путина по данному вопросу.
И он не пришел и не сказал вам об этом, что а давайте что? По-хорошему.
Это была ситуация, когда я уже находился в тюрьме. До этого момента этого никто не понимал. Ведь в отличие от того, что там разные наивные люди обсуждают, что мы пытались продать американцам русский нефть и газ, Ну, во-первых, это, конечно, анекдотично, потому что невозможно продать то, что находится на нашей территории. Все равно, кто бы ни добывал, в какой бы фуражке человек ни добывал, весь вопрос, какие налоги он платит. Ну, вот и все, все остальное детский лепет. Так вот, невозможно было бы совершить эту сделку без не то что согласия, без прямой поддержки со стороны правительства. Потому что мало того, что по закону у нас для того, чтобы совершить эту сделку, нужно получить разрешение. Если разрешение не получаешь, ты ее просто не можешь закрыть, сделку. Ну и, конечно, понятно, что при сделке такого масштаба наши западные партнеры никогда бы не пошли в нее, не получив подтверждение, что она поддерживается на правительственном уровне. То есть они бы 100 раз бы еще встретились там с Путиным, с Касьяновым, для того, чтобы получить добряк, да, что вот да, можете делать. Поэтому вот это все для наивных людей разговор.
Михаил Борисович, а вот когда вас уже арестовали, начался суд, у вас было какое-то ощущение, что вы больше ничего не решаете, что есть вот один человек, который теперь за вас принимает решение?
Всю жизнь существовала сфера, существовали разные сферы, в которых я не мог принимать за себя решения. Ну, начиная от семейной жизни, где вообще 80% решает жена. И заканчивая, собственно говоря, моей основной работой, где все-таки любой промышленник действует в достаточно узком коридоре возможностей. Ну, здесь требования налоговые, здесь требования природоохранные, здесь требования ГОСТовские, здесь законы природы, просто законы природы. То есть ты все равно действуешь вот в некотором коридоре возможностей. Когда я попал в тюрьму, то этот коридор возможностей еще сузился. Но это не означает, что он стал никаким. Да, я мог принимать решения. Я, как вы могли заметить, все эти 10 лет принимал такие решения для себя. Ну, иногда меня в результате сажали в карцер. Ну, то, что проблемы у человека в результате тех решений, которые он принимает, что за каждое решение надо платить, ну, так, ну, что ж, я привык к этому. Ну, да, где-то, вот, чтобы настоять на своем решении, приходилось объявлять голодовки, сухие голодовки. Ну, это нормально. Это нормально. Я хочу добиться, значит, я должен ставить на кон что-то, что обладает ценностью. В тюрьме ценностью обладает только одно – жизнь. Ну, значит, жизнь ты и должен ставить на кон. Это нормально.
Но когда вы не можете принимать решения относительно людей, ну, за которых вы, наверное, чувствуете свою ответственность, то есть когда вы находитесь в тюрьме, разворачивается история вокруг Бахмина и Алексаняна, вы же не могли принимать решение? Или могли тогда?
Я и на свободе, к глубокому своему сожалению, не всегда могу, или, скажем, почти никогда не могу принимать решения в отношении людей, даже тех, которые мне очень дороги. Кто-то заболевает, кто-то попадает под машину, кто-то просто начинает двигаться, как наши дети, да, начинают двигаться в том направлении, которое, ну, нам, взрослым, кажется, что, ну, неправильное. С этим надо смириться, такова жизнь. Делать можно только то, что ты считаешь возможным и правильным сделать. Вот в случае с Бахминой мы с Платоном Леонидовичем ей передали через адвокатов, что она может подписывать все, что она сочтет нужно. Мы ее не будем считать предателем, потому что, ну, дети все-таки важнее. Но она сказала, что она не может. Просто она сама не может так поступить. Это я тоже понимаю. Потом, когда наконец-то наконец до нас дошло, что суду без разницы, я написал письмо в суд. Ну, не письмо, а показание. Я написал, что я принимал все решения. Ведь если есть какие-то вопросы, то ко мне. Что мне ответил суд? Это я в суд, где Бухмин судил. Угу. Что мне ответил суд? Это не имеет никакого значения. И мне будете смеяться. Даже никто не предъявил обвинения по тому эпизоду, по которому судили Бухмин. Хотя я им написал, я все решения принимал. Я хозяин компании, я менеджер. Да? Я принимал решения. А судили Бахмину, просто чтобы вот показать. Да плевать мне.
Слушайте, у нас, кстати, когда вот Светлана Бахмина была в нашей программе «Разбор полета», мы тоже ее спрашивали про ее решение. И она нам рассказывала, как проходили ее суды, и говорила о том, что в какой-то момент ты просто понимаешь, что судья тебя не просто не слушает, ну, просто все равно.
Ты то есть она сначала пыталась как-то объяснить, ну, они должны понять. Она читала целые лекции. Впрочем, как вы с Платоном
Леонидовичем. Вот как раз об этом речь.
То есть читали целые лекции.
Вы же понимали, что суд...
Ну, лекции-то мы читали не суду. Лекции мы читали вам.
А вы слушали внимательно.
А мы вам их и читали. Потому что в какой-то момент в первом суде мы не очень хорошо это еще понимали. Это, конечно, была их ошибка, что они нас вытащили во второй процесс, потому что к тому второму процессу мы понимали все и хорошо. То есть задача, которую я поставил перед адвокатом, не надо меня защищать. Мы должны показать обществу, что нас осуждают по беспределу.
Показали, получили.
И вот, ну уж я не знаю, это вам оценивать, нам показалось, что удалось.
Ну, в общем, да.
Нет, но если смотреть даже на опрос общественного мнения, по первому делу все-таки было больше людей, которые говорили правильно, осудили, а по второму все-таки больше было, что уже
как бы чересчур.
Хотя мало кто слушал.
И вот здесь проблема, понимаете, в чем? Объяснить надо лидерам общественного мнения, а они потом передают людям, потому что не может каждый человек быть специалистом во всем. Человек все равно ориентируется на чье-то мнение. Вот убедить надо тех, на чье мнение ориентируется. Вот в первом процессе мы просто не понимали, что происходит и как с этим бороться. И мы вследствие этого действительно приняли неправильное решение о линии своего поведения. Мы считали, что адвокатам виднее, и надо вести себя так, как говорят адвокаты. А в втором процессе мы точно понимали, что адвокаты-то, они ни при чем, они просто документы могут помочь подготовить. Вот, а мы должны сказать, что делать, и дальше только мы можем это делать.
Михаил Ходорковский в программе «Разбор полета». Я хотела поговорить как раз про детей. Вот вы упомянули, что иногда дети идут в какую-то не ту сторону, иногда в какую-то ту. А в какой момент вы для себя приняли решение, что нужно воспитывать новое поколение? У вас ведь были совершенно фантастические образовательные программы.
Ну, во-первых, лицей, который он возник, не потому, что я что-то решил для себя. Просто у нас традиционно, ну, так получилось, было много друзей среди пограничников. И были хорошие отношения. А у них вот возникла вот эта вот ситуация в Таджикистане с 201-й бригадой. Вот. Ну, некуда было реально, просто некуда было девать детей. Ну, они попросили что-то сделать. Ну, вот я сказал, окей, давайте делать. А потом с Северного Кавказа пошли, ну, то есть те наши, которые там на Северном Кавказе дрались, у них та же самая возникла проблема, что семьи под риском, значит, надо куда-то девать детей. Вот первые дети, которые учились в лицее, они были оттуда. То есть тоже, в общем, была тема такая вынужденная. Ну, а дальше уже пошло. Вот. То, что касается вообще работы с молодым поколением, это Федерация интернет-образования, это проект «Новая цивилизация». До этого надо было дозреть, надо было увидеть, как вот 15-летние вырастают до 20-летних, и у них то мировоззрение, которое они от тебя, в частности от тебя, слышали на протяжении вот этих 5 лет. И да, где-то вот после кризиса, в 99-м, возможно, в начале 2000 года, я понял, что если мы хотим что-то изменить, то единственная точка, вот, которой надо прилагать усилия, это новое поколение. Учителя, школьные учителя. Собственно говоря, Федерация интернет-образования – это была работа с школьными учителями.
А сейчас?
Вот вы, нет, я просто хочу, вот вы сейчас то поколение, на которое вы рассчитывали тогда, начиная эту сторону, оно выросло. Вы можете оценить, оно выросло таким, каким вы хотели бы, чтобы оно выросло, или нет?
Никогда новое поколение не вырастает таким, как хочет
Хорошо,
поколение.
Хорошо, насколько оно близко к тому, что...
Оно абсолютно другое, но оно мне очень нравится. Вот я много слышу про циничность нового поколения, про то, что оно увлечено не тем и не так. Значит, прекрасные ребята, высоко информированные, гибкие, готовые к изменяющемуся миру. Вот они готовы. Если им сейчас закроют, захлопнут вот эти вот границы нашей России, имеется в виду не то, что выезд закроют, а фактически закроют. Это будет трагедия. Потому что вот это поколение, оно подготовлено к глобальному миру. Оно готово для того, чтобы на равных представлять нашу страну, нашу экономику, те сферы деятельности, в которых они будут работать, на равных конкурировать. Они такие же, как их сверстники за границей. И если их сейчас вот этот вот железный занавес опустится, он опускается, там щепка-то осталась никакущенькая. Это, конечно, будет трагедия. Потому что, ну, кто-то уедет, но уедут же немногие куда. Хотя, между прочим, лучше уедут те, на которых спрос есть. И в результате наша страна еще одно поколение потеряет. И это будет очень плохо, потому как что никто не обращает внимания, что, потеряв прошлое поколение, вот мы одно поколение потеряли, которое занимались торговлей этими вещами вместо того, чтобы учиться. Результат страшненький. Сколько научных школ мы потеряли, сколько критических технологий мы не способны воспроизвести. Сейчас мы просто молчим об этом. Реально мы не способны на сегодняшний день по очень многим направлениям, по которым мы были на передовых рубежах, ну или близко к передовым рубежам, мы просто технологии воспроизвести не способны. А если еще одно поколение потеряем, то будет очень смешная история. От нас можно будет не закрываться к какому, помните, к какому? Когда нам технологии западники боялись поставлять, потому что мы их можем скопировать. Нам не будут бояться, потому что мы просто не способны их скопировать. Мы просто будем не способны скопировать.
Ну, тогда мы подходим к политической составляющей. Тогда нужно заниматься политикой, получается? Нужно принимать решения политические?
Вопрос... Вопрос интересный и правильный где-то, но я политику воспринимаю достаточно узко. То есть это борьба за власть, причем если мы говорим о демократической политике, то это борьба за власть через выборы. Сегодня в нашей стране выборы невозможны. Мы видим, это то, что у нас проходит, это можно назвать там плебисцитами, так сказать, опросами мнения, еще как-то, но это не выборы.
Но вы же участвовали в выборах в 2005 году, когда находились в заключении.
Да,
зачем?
Да.
Это что же решение какое-то было?
Это не выборы, а то, что я в плебисците принимал участие, да, принимал, так сказать, выражал свою точку зрения, но это же не выборы.
А зачем? Ну, вот тогда это же тоже как-то происходило. К вам же наверняка тоже кто-то пришел, он сказал, давайте сделаем так. Он сказал, давайте, или нет.
Нет, почему? Обычным образом. Вы имеете в виду выборы
в пятом году?
Угу. Это была демонстрация. Я считал, что я прекрасно понимал, что выборов не будет, что мне не дадут избраться. Вот. Но я хотел продемонстрировать, что люди не верят власти. И я хотел воспользоваться возможностью для того, чтобы донести свою точку зрения до людей. Потому что вот этот вот плебисцит, он представлял возможность для агитации. Собственно говоря, именно этого власть-то испугалась. Почему меня так быстро отправили в лагерь? Не потому, что я мог занять место депутата и освободиться. Ну, это же нереально, вы сами прекрасно понимаете, там сняли бы за 3 секунды. Но потому, что у меня бы появилась трибуна, с которой можно было бы дополнительно говорить что-то людям. А как раз эту трибуну мне представлять не хотели.
Все это время, когда Михаил Борисович отвечает на вопрос про 5-й год и про выборы, он все время так хитро улыбается. Вот это было такое просто...
Жаль, не
хитро улыбается, когда тогда это же делали.
Михаил Борисович, а никогда вы не стояли перед решением стать премьер-министром? Не было никогда таких предложений?
Ну, предложения, конечно, были, но я не скажу, что я к этому когда-то слишком серьезно относился.
От президента Путина были такие предложения?
Нет, конечно. Ну что? Это нереально. Мы с ним люди, мыслящие, живущие в разных плоскостях. То есть вот... Я уже неоднократно говорил, что даже если у нас с ним бывают одинаковые цели, я имею в виду цели государственной политики, мы воспринимаем одинаково, то в отношении методов у нас, конечно, расхождение настолько диаметральное, что я просто не смог поработать с ним, он бы точно бы не смог поработать со мной. Но если я это понял позже, то он наверняка это понял раньше.
То есть получается, что вы все-таки понимаете Владимира Путина? Ну, когда видите, что он делает, вы понимаете его цель, все, вы понимаете, как, ну, как управленец?
Ну, конечно.
Да, то есть это...
Конечно, в некоторых случаях я говорю, да, наверное, как управленец я бы поступил бы так же, но вот здесь нет, наверное, я бы нашел другое решение. Но в целом вопрос выбора парадигмы. Вот он выбрал авторитарную парадигму. И дальше он двигается в этой парадигме. Она ему задала тот коридор возможностей, из которого он просто не может вышагнуть. Базовый вопрос. Готов ли человек на регулярную смену власти путем выборов? Не готов. Все. После этого возникает целый ряд проблем, которые не имеют хорошего решения. Что делать с устаревшими кадрами? Менять? А куда они пойдут? Сталин их расстреливал. Ты расстреливать не можешь. Куда? На улицу? То есть к оппозиции. Люди, обладающие опытом государственной управленческой работы, пришедшие к оппозиции, ее усиливают. Ты не можешь себе этого позволить? Не можешь. Потому что ты не хочешь смены власти путем выборов. Значит, ты вынужден этих людей оставлять внутри госаппарата. Снял с министра, поставил советником. Или там помощником. Но госаппарат-то не резиновый. Значит, постепенно он насыщается вот этими людьми, которых по-хорошему-то надо было бы уволить. Но ты этого себе позволить не можешь.
Может быть, он тоже не любит увольнять, как его.
А вы никогда ему, кстати, не объясняли вот свое видение и понимание ситуации в стране? Ну, так вот, в личных беседах. Может, он обиделся и поэтому решил вас посадить?
Да нет, я человек, достаточно ценящий субординацию. И если у меня в стране общество избрало вот такого президента, тогда это можно было с уверенностью сказать, что общество это сделало, то я его уважаю в этом плане и не буду навязывать какую-то ту позицию, которую, может быть, я считаю более верной. Но а это... если я занимаю позицию промышленника, а я тогда занимал позицию промышленника.
А когда вы начали финансировать партию все, это тоже была позиция промышленника или это уже была позиция политика?
Нет, конечно. Значит, ну, во-первых, конечно, не все, но я...
Основные.
Я поддерживал большую часть политических сил всегда. Со времен Бориса Николаевича Ельцина. Борис Николаевич на это смотрел достаточно спокойно. Вот он был такой вот, знаете, спокойный в этом отношении человек. Он считал, что даже если ему что-то не нравится, тем не менее, это имеет право на существование. Это следствие моих внутренних убеждений. Тут по внутренним убеждениям я уже говорил, я в какой-то момент вычислил определение свое. Я вольтерьянец. Вот я считаю, что каждая точка зрения имеет право быть представлена. И если какая-то точка зрения не может быть представлена, потому что у ее носителей не хватает там денег, а у меня такая возможность есть, я эти деньги предоставлю. Потому что я считаю, что для моей страны чем больше точек зрения будет представлено, тем лучше. Далее, я считаю, что каждое значимое меньшинство в стране должно иметь свое политическое представительство. Это обязательно. Вот есть 10% людей, которые считают, что наше светлое будущее – это коммунизм в самом ортодоксальном представлении. Эти 10% людей должны иметь свое политическое представительство. Пропорциональное, непропорциональное, так сказать, это уже другой разговор. Но политическое представительство у них должно быть, и мы их должны слышать. Потому что в отличие, вот это вот принципиальное отличие от корпораций. В корпорации я могу сказать, я руководитель, миссия корпорации вот такая, если вам не нравится, вот Бог, вот порог. А в стране или даже в маленьком городе я на это не имею права. Если человек здесь живет, если у него точка зрения радикально расходящаяся со мной, я обязан, как политический руководитель, предоставить ему возможность комфортного существования с его точкой зрения. Для этого его точка зрения должна быть не только выслушана, но и услышана. Уж насколько мы ее сможем учесть, другой разговор, но это тема для обсуждения. Но он должен быть услышан, потому что он здесь живет. Это его неотъемлемое право иметь свою точку зрения. И поэтому он должен иметь своего политического представителя. И вот это вот сейчас самое проблемное, что огромная масса людей у нас в стране, я не знаю, 10%, 15%, европейски ориентированных, назовем их так. То есть те люди, которые считают, что там должно быть правовое государство у нас в стране, что, так сказать, это правовое государство должно реализовывать свою миссию демократическими методами, да? Что там, что европейская модель не так плоха, что там с определенными коррекциями мы ее можем у себя, в принципе, внедрять. Вот эти люди... А это, между прочим, так получается, одна из наиболее образованных частей российского населения. Они не имеют своего политического представительства. И это огромная проблема.
Но это один из лозунгов «Голодный». Вы нас даже не представляете.
Совершенно точно. А я считаю, что вот люди, которые вышли в свое время на «Болотную», они, в общем, с политической точки зрения выразили очень, ну, как бы не то что здравую, а... Но абсолютно бесспорную мысль. Они имеют право на свое политическое представительство.
Слушайте, Михаил Борисович, объясните мне, как у вас в голове это уживается? С одной стороны, вы говорите то, что вы сейчас говорите, это права человека, это человек в первую очередь, это личность, ну и так далее. А речь, если речь шла об управлении там, большой компанией, то есть, например, ЮКОСом, да, у вас же наверняка были совершенно другие представления о том. То есть вы же сами нам объяснили, что управлять компании там, с демократией невозможно. Соответственно, вот это вот все человеческое, оно же выходило на второй план. И от этого наверняка страдали люди, там как-то все это происходило. Вы же это тоже понимаете?
Это не совсем так. Вот мне жена говорит, что говорит, когда домой приходишь, ты этот пиджак там руководителя компании снимай, а другой одевай. Мы все люди, которые должны быть в своей жизни, играем много ролей. И было бы достаточно нелепо, если бы ту роль, которую вы играете со своим сыном или дочерью, вы реализовывали на работе.
Но это же не роль, это основополагающие какие-то вещи.
Основополагающие вещи. Значит, от своего ребенка вы готовы там выслушать что-то, и вы готовы наставлять его на путь истинный. Да? Но если вы пришли как корреспондент и попытались бы наставлять на путь истинный интервьюируемого, то, наверное, вы бы недолго проработали бы корреспондентом. Да, то есть вы ту стилистику поведения, которую вы применяете в одном месте, вы, не дай бог, не применяете в другом месте. Не потому, что это одна стилистика правильная, а другая неправильная. Знаете, существует такая пословица интересная. Что такое грязь? Это химическое соединение не в том месте, не в то время. Вот, именно поэтому, когда мы работаем с вами в компании, он говорит, я вас пригласил для реализации некой цели. Вы с этой целью согласились. Вы согласились с моими методами реализации этой цели. Вы не раб. Если вам не нравится цель, неинтересно. Если вам не нравятся методы, вы считаете правильными другие. Вы просто не приходите на работу. Вы выбираете другую компанию с другими целями и другими методами их достижения. Если вы человек талантливый, а я не найду талантливых людей, согласных с моей целью и с моими методами, я проиграю конкурентную борьбу.
Это про работников говорите. А если речь идет о расширении, когда вы пытаетесь добиться своей цели, когда речь идет о договорах, не знаю, какие-то договоренности с властями, о каких-то поглощениях маленьких компаний и так далее. То есть это же не только о работниках. Когда работник, понятно. Здесь все очень честно, очень кристально понятно. Но речь идет о расширении компании, достижении компании ей каких-то своих целей.
Если компания достигает неких, пользуется некими методами, и эти методы обществу кажутся неприемлемыми, то общество устанавливает границы. Вот мы готовы на то, чтобы границы были такими. Ну, например, надо получить согласие на то, чтобы совершить недружественное поглощение. Или не надо. Если надо получать согласие, то тогда немножко лучше живут акционеры маленькой, ну или поглощаемой компании. Но при этом понятно, что потребитель недополучает каких-то услуг. Да, потому что та маленькая поглощаемая компания, она, видимо, чего-то не додавала потребителям, если она стала объектом для поглощения. Ну, например. Да? Общество говорит, вот в этом балансе мы выбираем вот такой баланс, что типа, вы должны получить согласие, но 95% акционеров поглощаемой компании. А еще 5% должны будут подчиниться большинству. А можно сказать по-другому, 50% поглощаемой компании. И это будет другой баланс. Общество должно выбирать этот баланс. Это не дело промышленности.
Вас послушать, так бизнес – это некий закон джунглей или, скорее, закон природы, где есть все сбалансировано, пусть даже жестоко в некоторых случаях, но таки сбалансировано. Оно просто так есть.
Это не так есть, это так установлено обществом. Вот то, что должно делать государство, это где важна роль государства, я с этого начинал. Государство должно устанавливать правила игры. И в зависимости от того, какие правила игры устанавливает государство, мы имеем большие темпы роста экономики, меньшие темпы роста экономики, лучшую экологию, худшую экологию, а более высокие доходы людей, менее высокие доходы людей. Все это между собой взаимосвязано. Нигде не получается везде достичь наилучших показателей во всем. Значит, всегда достигаешь лучшего показателя в одном, проваливаешься в другом. И именно обществу принадлежит право выбирать баланс. Вот находить вот этот вот баланс, который он не есть правильный или неправильный. Он есть устраивающий. Вот наше общество устраивает вот такой баланс. А другое общество устраивает другой баланс.
Про другое общество. Вы в последнее время очень много времени... много вот все, заканчиваем. Две последние темы. Украина. Часто там бываете в последнее время.
Не часто, два раза.
Хорошо,
ну, для вашего перемещения какая-то часть.
А мы, значит, просто очень внимательно следим. Почему вы решили так пристально следить за ситуацией на Украине, и это для вас политика или просто какой-то интерес?
Меня там уж очень просили люди говорить о Украине, а я такие мелочи всегда с удовольствием иду людям навстречу. Ну, хотят, чтобы в Украине, ну, пусть будет.
Ну, говорите, как обещали. Да.
Значит, для меня Украина страна, естественно, не безразличная. Ну, хотя бы половина моей семьи родом с Украины. Вот. Но дело даже не в этом. Я твердо убежден, что успех или неуспех украинского проекта, я имею в виду под проектом построения демократического правового государства, означает создание или ликвидацию возможностей скорой демократизации России. Украина и Россия связаны миллионами связей. Это не маленькая Грузия. Если в Украине будет успех, если эта страна начнет развиваться с темпами там, хотя бы 4-5% в год на сегодняшнем фоне, если там люди будут жить обеспеченно. Ну, мы же замечаем, что в какой-то момент к нам перестали приезжать там из Польши на работу, на заработки. Да? Средняя зарплата просто повыше. Да и работать поприятнее. Не говоря о том, что можно ехать на Запад, а не обязательно на Восток. Так вот, если Украина в этом отношении начнет развиваться быстрее, то это будет настолько знаковым и нескрываемым примером для российского общества, что всякие вопросы к оппозиции, а что же вы предлагаете, они отпадут сами по себе, потому что ответ на них будет простой. Мы предлагаем то, что вот получилось. И сейчас можно сказать, что мы предлагаем вот то, что вот получилось, потому что Польша, например, или там прибалтийские страны, можно заехать посмотреть, совершенно другое себя представляют, чем то, что было там даже 10 лет назад, не говоря уже о 20 годах назад. Но это вот те страны, которые можно скрывать. Да? То есть там до них, от них информация доходит только через небольшое количество каналов, в основном связанных со средствами массовой информации. В Украине это не так. Будет в Украине успех, пример для России будет заразительным. А что в Украине происходит? Антикоррупционная революция, то есть, которую просто вышибли реально свою заворовавшуюся власть, озверевшую в этом смысле. Просто.
Вы как будете им помогать? Или вы вообще как в этом участвуете? Тем, что говорите в интервью, что Украина должна прийти к успеху? Или что? Или вы поедете и изберетесь?
Вы меня спросили, почему меня так интересует. Я ответил, почему меня так интересует. Теперь вы меня спрашиваете,
Там очень интересный труд будет.
Нет, у меня есть достаточно забот в России. И в Украине все-таки я, пускай дружеский, но иностранец. Я могу им чем-то помочь, но в большей степени я смотрю, чем помочь моей стране. Вот, например, когда я проводил конгресс, я его проводил из соображений, чтобы нам потом за себя не было стыдно. Вот нам. Да? А не потому, что это чем-то особо сильно помогает Украине. Помогло? Замечательно.
Но это для России.
Но это для России.
Ну, тогда последний вопрос, традиционный. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Я вот сомневаюсь, у меня сейчас назначено 2 встречи, я сомневаюсь, кого из 2 продинамить.
Точно не нашего главного редактора.
Главного редактора в Москве не надо знать. Нам потом
не ушел от ответа Михаил Ходорковский. Ну, я надеюсь, что результат этого решения мы увидим. И, может быть, в следующей программе «Разбор полета» и про это решение тоже поговорим.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Абсолютно точно. Спасибо вам.